Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня наша передача выходит накануне Дня Защитника Отечества, и поэтому захотелось затронуть тему и поговорить о том, кто же такой защитник, что мы можем сделать для того, чтобы помочь нашему подрастающему поколению вырасти защитниками. А поможет нам в этом наш гость, психолог Православной службы милосердия Ольга Петровна Рудацкая. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Если мы обратимся к толковому словарю, то можем прочитать там следующее. Защитник – это тот, кто охраняет, оберегает, ограждает от каких-либо враждебных действий, вредного воздействия или влияния. Это тот, кто обороняет кого-то или что-то от неприятеля. Если мы посмотрим, откуда пошло само слово «защитник», то увидим, что корень этого слова «щит». Когда-то, много тысяч лет тому назад, люди, жившие на земле, племена, они между собой воевали, и они делали огромные такие щиты, за которыми можно было спрятаться нескольким человеком. И тем самым себя обезопасивали от нападения неприятеля и могли какие-то действия производить. То есть защитник, он находится за щитом, то есть, и мне кажется, этот щит может быть совершенно разным. То есть щит веры. Итак, сегодня в передаче захотелось поговорить о защитниках Отечества. Очень часто в нашем восприятии защитники воспринимаются, мужчины, которые в военные действия принимают участие, они защитники. А на самом деле защитник может быть защитник Отечества, защитник Родины, защитник морали, защитник веры. По сути дела, мне кажется, защитником ведь может быть любое лицо мужского пола. Ведь даже маленький мальчик, он тоже может что-то защищать. Девочку в детском садике, с которой они в одной группе.
Вот находится. Когда вы сказали «маленький мальчик», я вспомнила одну историю, когда ко мне обратилась мама по поводу сына первоклассника. Его учительница назвала агрессивным мальчиком. А когда я стала разговаривать с мальчиком, выяснилось, что он отказывался передавать записки, в которых дети оскорбляли друг друга. И оказалось, что этот мальчик в классе выступал защитником, потому что он оберегал право каждого ребенка на собственное имя, потому что дети обращались, называли друг друга кличками, придумали. И сам мальчик, он пока взрослые не помогли, потому что когда мы с мамой выяснили, в чем ситуация, мы согласились в том, что, оказывается, мальчик был защитником вот этих прав детей на уважение, на то, чтобы обращались по имени. И он сам был потрясен, что его поведение называется так, что он действительно выступает защитником ценностей.
Ольга Петровна, вы такой интересный пример привели. А давайте попробуем с вами разобраться, какими качествами должен обладать защитник?
Когда мы сейчас заговорили про мальчика, я, может быть, даже задумалась, потому что для меня важным качеством была какая-то зрелость, может быть, взрослость, потому что инфантильный человек, как мы думаем, вот не может быть защитником, потому что защитник — это тот, который готов противостоять, выдерживать чей-то натиск, брать на себя ответственность за то, чтобы быть, вот, выйти вперед на рубеж противостояния. То есть тот, кто готов спорить и отстаивать. Поэтому возможно, что некоторым детям ценности, они формируются, как говорят психологи, до 5-7 лет. Наверное, 3-летний ребенок, очевидно, для нас, возможно, еще не готов. Вот трудно привести пример, представить. А этому мальчику уже было 7 или 8 лет. Видимо, это был первый его опыт. И можно сказать, что вот когда система ценностей сформирована, и если ребенок или человек готов говорить: «Я считаю, что это правда, и вот это так», наверное, он уже в чем-то выступает защитником. Конечно, мы понимаем, что 7-летний ребенок не мог бы пойти на войну, выступить по радио, принять какой-то закон о правах кого-то. Но вот, видимо, в той сфере, за которую он уже может отвечать, за свои поступки, за свои слова, уже с этого момента человек может быть защитником. И я думаю, что каждому защитнику нужны волевые качества. То есть без силы воли, без способности противостоять или удерживать какую-то силу, невозможно защитить. Человек, который постоянно прогибается под каждым ударом и каждым натиском, наверное, защитником не является. Он слишком легко сдает позиции свои, чужие, и трудно его назвать защитником. Поэтому какие бы качества мы ни назвали, мужество, стойкость, смелость, целеустремленность, умение делать выбор. Вернее, наверное, ответственность — это очевидно, что это качество защитника, просто оно формируется. Мы берем ответственность за те решения, которые принимаем сами, за тот выбор, который делаем сами. Если нам какое-то решение навязано, то очевидно, что кто-то может принять на ответственность на себя за этот выбор, но если я с ним согласен, если это и мои ценности, и я готов его отстаивать.
А мне кажется, иногда человек может соглашаться на что-то не в силу того, что мои ценности совпадают, а просто в силу того, что этот человек сильнее меня, и я его слабее. Поэтому я лучше сейчас так с ним соглашусь, чтобы мне не было плохо.
А тогда здесь нет, здесь есть функция самосохранения, но нет защиты. То есть я в этот момент никого не защищаю. Можно сказать, что я защищаю свою жизнь, может быть, свой статус среди сверстников, если, например, говорить о подростках. Когда подросток считает, что так поступать нельзя, но если я открыто скажу, что вы делаете, нельзя кого-то обижать или так поступать, то я перестану быть членом вот этого сообщества подростков. Но здесь уже вот как будто бы про защитника речи не идет. То есть, может быть, вот в этом слове «защитник» — это когда я готов отстаивать, даже если свои ценности, то это какие-то важные ценности, а не просто жизнь любой цены. То есть, возможно, вот как в кодексе русского офицера «честь дороже жизни», когда, защищая честь, можно отдать жизнь, то вот здесь, может быть, и проходит какая-то граница. То есть, когда я защищаю честь, я защитник. А если я спасаю жизнь себе ценой того, что я отказываюсь от своих ценностей, я уже не защитник. Тогда мы с вами вот в такие тонкости углубились, но можно подумать, где проходит эта грань, когда я спасаю жизнь, когда я при этом защитник, и когда я проявляю малодушие и просто спасаю свою жизнь, сдавая какие-то позиции духовные или, может быть, ценой, может быть, жизни другого человека. Если я спасаю свою жизнь ценой жизни другого человека, это тоже почему-то не про защиту, хотя как будто бы я сохранил свою жизнь, но мы такого человека не называем защитой.
Мне кажется, в любом случае, независимо от того, и такие ситуации, когда вроде бы молодой человек внешне, ну, какой-то такой худенький, щупленький. Ну, подумаешь,
не брутальный.
Да.
Не физически не крепкий.
Но он может поступить как настоящий защитник, как настоящий мужчина, если можно так выразиться. И здесь вот вы уже вскользь об этом упомянули. Мне кажется, очень важно. Часто, если с людьми разговаривать на эту тему, то рассматривать такие качества, там, смелый, сильный, мужественный, да, например. А мне кажется, что одно из самых важных — это именно как раз вот ценностный блок, да, то есть вот что для этого человека ценно, значимо и важно, на какие нравственные нормы и правила он ориентируется. Потому что уже исходя из этого он будет поступать или как защитник, или как тот, кто думает только о своем комфорте, о сохранении своей жизни, потому что вот я же есть, и поэтому я должен жить независимо от того, то есть как я живу.
Я с вами согласна. Возможно, что система нравственных ценностей — это некий фундамент. Без него мужество и защитника быть не может. Но бывают случаи, когда, мне кажется, может быть, что ценности правильные, но человек не способен вот на это волевое усилие защитить свои ценности или другого человека, детей, женщин. И поэтому, когда я говорю про мужественность, стойкость и смелость, для меня это не физические качества. Я говорю о духовных и волевых качествах. Способность не просто иметь правильные ценности нравственные, способность их защитить. И, конечно, мы в жизни знаем много примеров. Сейчас же очень модно ходить в фитнес-залы, вести здоровый образ жизни, иметь очень крепкие мышцы, но мы в то же время знаем, что очень многие из этих внешне очень крепких, сильных, физически сильных молодых людей могут струсить и не защитить свою девушку, и не противостоять какому-то насилию. И тогда, наверное, это не про мужественность. То есть крепкое тело и физическая способность быть сильным не равно мужественности, потому что мужественности и вот быть защитником обязательно это обладать волевыми качествами, и нравственными, и волевыми качествами.
Вы знаете, мне кажется, для защитника очень важно еще, чтобы мальчик, молодой человек, мужчина, они могли сочувствовать, сопереживать, потому что если мужчина не замечает, что рядом с ним кому-то плохо, кто-то нуждается в защите, то ему и сложно, ну, какие-то вот эти качества проявить. Не знаю, что вы скажете по этому поводу.
Это какая-то очень важная тема для женщин, мужчин, для родителей. У нас очень долго, наверное, это было обусловлено историей нашей страны, потому что после войны, во время войны женщинам приходилось быть мужественным. Иногда в понятие мужественности включают такой компонент как бы бессердечности, что ли, какой-то эмоциональной такой, ну, сухости или, может быть, даже цинизма, какой-то вот такой собранности, безэмоциональности. Я думаю, что это не так. Но у меня была бабушка, которая меня воспитывала очень сурово, я ее побаивалась, и когда я выросла, стала взрослой, стала психологом, я поняла, что я сейчас так думаю, что люди, которые прошли Великую Отечественную войну и пережили столько горя, у них вынужденно включились защиты эмоциональные. Если бы они всю полноту этого горя прожили, они могли бы просто умереть, потому что боли и горя было столько, что пережить, может быть, его было трудно или невозможно. И у них включилась защита вот такого эмоционального, они не в контакте со своими эмоциями, бесчувствие некоторого. И теперь мне кажется, что мы с вами понимаем, что если человек очень сильный, но при этом циничный и безжалостный, наверное, его трудно назвать защитником. Поэтому очень важно, когда мы говорим, но ты же мальчик, не плачь, нужно понимать, что до 7 лет мы мальчиков и девочек воспитываем, наверное, довольно похоже, одинаково, потому что прежде чем стать мужественным, нужно еще сохранить душу живой, отзывчивой, чтобы ребенок вырос, ну, таким эмпатичным, способным к сочувствию, к сопереживанию, просто живым, потому что защитник — это не только воин, который на войне защищает свою родину и семью. Нам важно, чтобы мужчины были хорошими отцами, хорошими мужьями, а значит, они могли быть сильными и при этом великодушными. И я считаю, что быть мужественным и при этом быть живым, то есть способным сочувствовать, сопереживать, чувствовать и свою боль, и боль других людей, и своих товарищей, это сложнее, чем стать таким циничным роботом.
Ольга Петровна, еще какие-то качества вы можете обозначить, какими, на ваш взгляд, должен обладать защитник? Вот мы уже назвали, что у него есть система нравственных ценностей, он ответственный, он мужественный, стойкий, волевой, самостоятельный.
Мне кажется, что можно еще поговорить о каких-то эмоционально-волевых качествах, например, умение держать себя в руках. То есть для того, чтобы принимать решения, иногда трудные, противостоять в борьбе, нужно уметь не позволять эмоциям брать верх. То есть чтобы осознавать, как поступить правильно, и несмотря на страх, тревогу, иногда очень сильные амбивалентные чувства, делать то, что нужно. Конечно, такими качествами могут обладать и женщины, например, матери. Но вот это вот качество мужчины делать то, что должно, несмотря на какие-то очень сильные чувства, которые мешают вот сделать этот выбор. Ну и, может быть, в каких-то и бытовых вещах, и вот это умение владеть своими эмоциями не потому, что их нет, не потому, что я робот безэмоциональный, бесчувственный, потому что нужно иногда делать то, что должно, несмотря на страх, на усталость, на несправедливость, на обиды, хотя обида — это детское качество. Но...
Ольга Петровна, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом можно развивать эти качества в мальчике? Потому что у нас сейчас внимание многих родителей нацелено на то, чтобы воспитать успешного сына, там, чтобы он, например, закончил такую-то школу, к примеру, поступил в такой-то вуз, получил такую-то престижную профессию, смог создать свой какой-то бизнес, ну, то, чтобы он был успешен именно в финансовом каком-то таком плане, в карьерном плане. И не так часто встречается рассуждение, размышление на предмет того, что а каким мужчины, каким должен вырасти наш мальчик?
Это очень сложный вопрос и большой. Но мы с вами уже начали говорить, что фундамент мужественности – это нравственные ценности. И мне кажется, что вот это, поскольку я уже говорила, что это закладывается до 5 лет, то воспитать это никак нельзя. Они просто по механизму импринтинга, ребенок их просто впитывает, считывает, исходя из поведения своих родителей, того, как живут родители. Он впитывает и понимает совершенно бессознательно, еще на довербальном уровне, вот эти вот правила. Они у многих из нас могут быть даже неосознанными, не отрефлексированными. И поэтому нравственные ценности, они просто неосознанно, в совершенно бессознательном возрасте просто считываются, исходя из семейных ценностей. Поэтому в подтверждение представлений психологов о том, что воспитание начинается еще, когда ребенок в утробе, есть народная поговорка, что воспитывать надо, когда еще поперек лавки лежит. А дальше нам очень важно сохранить целостность души, сохранить психику здоровой, воспитать здоровую. А сейчас очень много факторов, которые этому препятствуют. Начиная с того, что очень у многих детей есть такие диагнозы, как СДВГ, синдром дефицита внимания. И это в том числе поддерживается, ну, лишними шумами. Информационный шум, свет, звуковой шум. Очень часто сейчас можно видеть, неудивительно, когда ребенок ходить еще не умеет, он в коляске сидит. Ну не то, что совсем не умеет, но ребенку 1,5-2 годика, он уже с сотовым,
с гаджетом
сидит и что-то там листает или смотрит. То есть вот это факторы, которые изначально, практически чуть ли не на физиологическом, но точно на уровне души, они не позволяют ребенку быть целостным, мешают иногда восприятию нравственных каких-то ценностей, потому что они смотрят совсем не тот контент, совсем не те мультфильмы. То есть если дети, которые растут, может быть, не в большом городе, а в каком-то здоровый воздух, тишина, здоровый режим, здоровое питание. Вот эта вот гигиена души, наверное, это какой-то очень важный фактор для того, чтобы в будущем ребенок мог противостоять трудностей. То есть ребенка маленького, его сначала нужно укреплять. И параллельно с этим, мне кажется, что если мы с уважением относимся к ребенку, а это все тоже в очень раннем детстве, то у него будет возможность вырасти человеком, который уважает других людей. А это важное качество защитника. Если мы заботимся о ребенке, ну это первый год жизни. Если чем больше у ребенка нарушена привязанность, я уже говорю совсем о психологических таких вещах, тем труднее ему будет вырасти мужественным. То есть ребенок с надежной привязанностью, ребенок, о котором заботились, способен будет быть хорошим родителем, настоящим взрослым человеком, который сможет позаботиться и о своих детях, и о своих близких, о своей жене, и о чужих детях, и о чужих женщинах, если мы говорим о воинах. И поэтому, в общем-то, как будто бы, мне кажется, ничего особенного, чтобы вырастить мальчика мужественным, не нужно. Маме до 7 лет нужно просто быть достаточно хорошей мамой, заботливой, уважающей чувства своего ребенка, потребности своего ребенка. Ну, а после 7 лет, наверное, это правильные мультфильмы, правильные фильмы. Так было и в поколении наших родителей, которые родились после войны, и в поколении моем, когда разводы родителей и наши разводы — это какое-то слишком массовое явление. Конечно же, если у мальчика нет отца, кажется, как будто бы ему труднее вырасти мужественным. Но если у него отец наркоман или алкоголик, наверное, у него не больше шансов вырасти мужественным, настоящим мужчиной, мужественным человеком. Поэтому очень важно, что есть какие-то проекты, есть учителя, есть тренеры. В нашем мире и в нашей стране, в нашей культуре сохранились образцы мужественности. То есть если у ребенка есть пример, тренер, какой-нибудь наставник, учитель, у нас мало учителей, но пусть это будет учитель в каком-нибудь авиамодельном кружке, учитель робототехники. То есть человек, который способен отстаивать свои интересы, защищать своих учеников, может быть, иногда перед директором, а может быть, помогать им готовиться к соревнованиям, справляться со своим волнением, которые им какие-то вот эти вот правила, как быть мужественным, каким-то опытом передает, просто своим примером. Делится опытом, просто на своем примере показывает, как ведут себя мужчины, то этого может быть достаточно. Просто нужно использовать то, что есть в нашем, в нашей жизни, в нашем окружении.
Ольга Петровна, вы знаете, вот вы сказали про нравственные ценности, что-то закладывается на бессознательном уровне, ну, таком надречевом. Наверное, я бы немножко с вами не согласилась, потому что, ну, вот если вспомнить, конечно, он советский поэт, да, Маяковский, но у него есть книга. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. То есть все равно, пока ребенок живет с родителями, эти вопросы возникают. Ну, то есть вот что такое хорошо, что такое плохо. Ведь мне кажется, действительно, пока он совсем маленький, ребенок на бессознательном уровне просто запечатлевает, как поступает отец, как поступает мать, как они ведут себя по отношению друг к другу, как ведут себя по отношению к себе, да. Но потом все равно в жизни каждого ребенка, да и каждого из нас, бывают разные ситуации, в которых как раз мужество, например, или проявляется, ну или вот свойства защитника какие-то, или не проявляются. И вот мне кажется, что как раз полезно с мальчиком обсуждать. То есть какие, в его жизни ведь будут такие поступки, ну, когда он где-то может поступить как защитник и не как защитник. И если вот к этому прибегать, просто вот обсуждать, а как вот, вот ты вот совершил такой поступок. Это поступок какой? Вот как ты думаешь, поступок защитника или нет? Ну, то есть чтобы вот он учился анализировать, потому что это ведь тоже очень важное, мне кажется, качество защитника, умение анализировать ситуацию и понимать, что я могу в этой ситуации сделать, да, то есть как я могу в этой ситуации поступить. Вот сейчас почему-то мне такой пример пришел. Идет молодой человек, видит огромная толпа пьяных молодых людей, и там какая-то драка организуется. Если он сейчас ринется в бой, то, ну, просто его поколошматит, и ничего хорошего не будет. То есть защитник — это еще и тот, кто способен, проанализировав ситуацию, понять, а что должен в этой ситуации делать? Если я вижу, что драка идет, вызвать полицию, например, к примеру, чтобы они приехали и разобрались, потому что силы абсолютно неравные, и молодой человек может быть не... То есть он не супермен, который может справиться со всей с этой толпой. Или, к примеру, вот как вы правильно же сказали, например, смотреть фильмы какие-то или мультики. И тоже ведь можно обсуждать. Да, например, вот этот человек как поступает, или этот герой как поступает. И это, мне кажется, тоже складывается в копилочку, в понимание того, кто такой защитник.
Я с вами соглашусь, я благодарна за то, что мы можем развить эту мысль, потому что в довербальный период или в самом раннем детстве закладываются зерна и фундамент, а потом практически в течение всей жизни, вернее, по мере того, как ребенок взрослеет, эта тема, она сквозная, потому что вот насколько он готов ее осознавать, ему нужно проговаривать, чтобы на каждом более высоком уровне он осознавал это. Просто есть еще вещи, которые просто врожденные. Мы разные по темпераменту, мы разные по характеру. И действительно, мы очень по-разному можем быть мужественными. Ну, например, Мстислав Ростопович, мне кажется, что он тоже довольно мужественный человек, при этом он и выглядел таким растяпой, и был очень рассеянным. То есть даже... Или мы можем вспомнить примеры Великой Отечественной, когда ученые совсем не воины, может быть, физически, но они способны были сохранить вот этот зерновой фонд и, умирая от голода, в окружении вот хлеба. поэтому мужественность, она очень разная, и вот эти волевые качества, все-таки есть люди, которые рождаются почти воинами, которые, у которых в силу темперамента или какого-то, кому-то дано больше жизненной энергии, кому-то меньше, и все это развивается. То есть там очень много разных факторов, которые влияют на то, каким человек вырастет. Не все зависит от родителей. Хоть я и сказала, что у мальчиков и у детей из неблагополучных семей как будто бы меньше шансов стать мужественными, ведь далеко не так. Потому что каким-то чудом, я не знаю, как у ребенка сохраняется у его души эта связь с Богом, как совесть и другие качества, которые позволяют ему самому в себе эту мужественность воспитать. Поэтому есть факторы, которые как будто бы даже не влияют от окружения. А может быть, ребенок из одной среды вот встретит в школе, в советское время это было возможно. Допустим, меня в немалой степени воспитали тренеры. Тренер моя была москвичка и очень образованный человек из совсем других слоев общества, и она во многом определила мою жизнь и повлияла на меня. И поэтому я как раз и говорю о том, что у любого человека, у любого ребенка есть шанс, и если родители помогут организовать вот эту среду, в которой растет и воспитывается ребенок, это будут и книги, и фильмы, и атмосфера в семье, и учителя, и если у вас есть коллеги по работе, люди, которые, к которым вы относитесь с уважением, предположим, мама, которая воспитывает мальчика без отца, но знает, что есть люди, которые ходят в походы. То есть даже если она не очень любит походы, но ради сына, ради того, чтобы он пообщался с каким-то мужественным человеком, чтобы его научили разводить костер, ставить палатки, собирать байдарку, сплавляться, преодолевать свои страхи, то маме можно позаботиться о том, чтобы у ребенка был вот этот вот круг общения, где он бы мог прожить сколько-то дней, часов или встречаться регулярно с человеком, который может поделиться своим опытом. Принятие решений, вот когда вся группа попала в дождь или когда все вещи вымокли, и вот если руководитель настоящий мужчина, то он оценивает ситуацию, принимает решения и помогает тем, кто испугался, расстроился, что мы вымокли, нам холодно, мы голодные. Когда он помогает всей группе преодолеть эти трудности, и когда у мальчика есть такой опыт, не факт, что все мальчики, которые попали в эту ситуацию, они вырастут мужественными людьми. Но у мальчика, у которого есть к этому задатки, у него этот опыт может запечатлеться в него, и он его может потом повторить. Потому что мы все выбираем людей, с которыми нам интересно, с которыми мы общаемся. Мы как будто бы входим в резонанс и понимаем, наш человек и не наш человек. Нам с этим более интересно. Я не говорю, что очень тонко чувствующие мальчики, художественные натуры, что они не могут быть мужественными. Вот я пример уже Мстислава Ростроповича приводила, потому что мы говорим о том, что мужество — это способность защищать свои ценности, главное, чтобы они правильные были.
Может быть, есть смысл родителям обращать внимание на то, чтобы помогать, ну, своему взрослеющему сыну замечать тех, кто рядом с ним находится, кому трудно, кому нужна помощь какая-то. Пусть даже это будет там собака или там маленький ребенок, который, может быть, а вот собака бежит, он испугался, к примеру. Ну, то есть, чтобы вот можно было подойти и помочь, защитить, скажем так, вот этого маленького ребенка.
Мы можем вспомнить, даже не знаю, как назвать, традиции или просто правила, которые вот в советском детстве были, ну, просто как данность. И ими была пронизана вся наша жизнь. Некоторые обращают внимание на то, что мужчины открывают дверь или пропускают женщину вперед. Это, конечно, галантность, но не мужественность. Но для меня мужественность начинается с каких-то мелочей. Например, сейчас не принято уступать место в транспорте. А с этого, это вот волевой акт. Как бы ты ни устал, просто поскольку ты молодой и поскольку ты мальчик, постоять. Я когда вижу, как бабушки, мамы 12-летних мальчиков не просто садят, когда рядом стоят старушки, а еще отстаивают их право, спорят с кондуктором или с другими пассажирами, что это не ваш ребенок, не ваше дело, пусть посидит. У меня очень большой вопрос. вырастет ли из этого мальчика настоящий мужчина. Потому что мне уже как-то заранее, я с некоторым сожалением отношусь к его жене, потому что ну как же он будет проявлять мужественность, если уже он практически подросток, а к нему относятся как к ляльке. Поэтому вот когда речь идет о чувствах, о страхе, например, я бы ребенка защитила, потому что страх не преодолеть путем избегания, или нужно быть рядом с ребенком и провести его через страх, чтобы он этот страх преодолел. Нельзя воспитывать мужество, бросая, как учат детей плавать, просто бросить в воду. Так можно перепугать ребенка. Учить плавать его надо, заходя вместе в воду, и обеспечить его навыками. То есть даже если ребенок боится воды, бывают такие мальчики, которые боятся воды, все нормально. И чтобы ребенок перестал бояться воды, его нужно научить плавать. Поэтому важно, чтобы рядом был, когда рядом с ребенком взрослый человек, который берет на себя ответственность, помогает, защищает, заботится и помогает ребенку, пока он маленький, неважно, девочка или мальчик, преодолеть вот эти страхи. Когда я рядом с тобой, ничего не случится, как бы транслирует взрослый человек. Вот этому учится ребенок. Быть взрослым, быть заботливым, быть сильным и защищать других. Ну и мне кажется, что каждому ребенку, особенно мальчику, насколько его возраст позволяет делать выбор и нести за него ответственность, это нужно делать из 2 лет, из 3. Ты можешь выбрать какую рубашку или какую-то игрушку в магазине, но когда ты выберешь, вот это будет твой выбор. Ты можешь выбрать, вот куда мы пойдем гулять. И я говорю, может быть, про 4-5-летнего ребенка, но когда ты сделал выбор, мы уже пойдем гулять туда, куда ты выбрал, а другого, потому что маленький ребенок может хотеть одновременно и того, и другого, и 5-го, и 10-го. И вот это приближение к реальности, и насколько его возраст позволяет ему делать выбор, а потом переживать последствия своего выбора, это учит ребенка взрослеть и относиться к этому выбору с уважением. Можно я приведу пример из фильма? Он называется «Иван Макарович». Там фильм начинается с того, что мальчишки играют во дворе в футбол, и кто-то разбивает, пинает мяч, и он попадает в окно соседки. Соседка приходит к родителям мальчика, приносит мяч и говорит, что вот ваш мальчик разбил окно. И вот с глазами современного человека меня восхитил поступок отца, когда он сказал, ну, хорошо, мы вам к вечеру вставим окно. Соседка ушла, он говорит сыну, иди купи стекло. И мы пойдем вставлять окно. А мальчик говорит, а где я возьму деньги? Ну, у тебя же там есть в копилке. Но я же это копил на велосипед. Папа денег не дает, и мальчик тратит свои деньги. Он идет, покупает стекло, а потом папа объясняет ему. Я не помню, был он рядом или нет. Он объяснил, как вставить стекло. Мальчик это сделал абсолютно сам. А потом начинается в фильме «Война». И мальчик с мамой, отец уходит на фронт, а мальчик, которому лет 12-13, может быть 14, он едет с мамой в эвакуацию на Урал. И по дороге мама, эшелон бомбят, и мама погибает. Мальчик один, эта дорога была очень дальняя, несколько недель. Пока он добрался до Урала, у нас была уже зима. Добрые люди ему помогают, он попадает, он находит адрес дяди, оказывается, что дядя тоже ушел на фронт. Но так как он один, и все люди уже сплотились в общей беде, в квартире дяди живет семья эвакуированных, и он остается жить вместе с ними. И вот этот, даже если ему 14 лет, этому мальчику, он берет на себя ответственность за бабушку очень пожилую и ее внучку. И фильм называется «Иван Макарович», потому что все соседи к этому мальчишке, чужому, эвакуированному, совсем с другого конца страны, испытывают такое уважение, когда он заботится, он становится мужчиной, самым взрослым, сильным, ответственным человеком в семье, потому что бабушка слишком старенькая, девочка слишком маленькая. Он идет работать, он зарабатывает деньги, он помогает вот своим заработком прокормить девочку и бабушку, чтобы было больше, чем по карточкам. Эта способность стать мужчиной потрясает. И когда сквозь призму этого фильма мы смотрим на современных подростков, то немножечко пугает их инфантильность. И можно, конечно, говорить о том, что жизнь у нас такая стала, но, наверное, можно задать вопрос и себе, как родителям, Может быть, мы сами инфантилизируем наших детей и мешаем им вовремя взрослеть, а мальчикам становиться мужчинами, быть мужественными. Потому что, наверное, можно попросить, я не знаю, в зависимости от того, какая сумка, насколько она тяжелая, мальчику сказать: «Помоги мне донести сумку, а не носить портфели». Я говорю о какой-то посильной. Иногда это можно создать специально. Мы помним в советских фильмах, когда бабушка идет на колонку с большим ведром, а трехлетний, четырехлетний ребенок идет с маленьким ведром. Но он несет свое ведро воды из колодца домой. Пока у нас дети находятся в возрасте дошкольников и пока они готовы помогать родителям, нам, конечно, иногда проще что-то сделать самим. Но важно помнить о том, что помощь взрослым, посильный вклад детей – это воспитание характера, мужественности, ответственности. И, в принципе, советские психологи проводили исследования и исследовали вклад труда бытового. Вот в детском коллективе, когда в советское время были дежурные, по столовой, кто стирает с доски, кто поливает цветы, вот эти посильные обязанности, они воспитывают душу.
Мне кажется, когда ребенок еще и помогает вот в таком маленьком возрасте, это в нем еще и способствует формированию уважения к себе, что я что-то могу, то есть у меня что-то получается. Мне кажется, это тоже очень важный такой момент.
Согласна.
Ольга Петровна, можете ли вы просто хотя бы назвать названия фильмов или книг, которые могли бы способствовать развитию в мальчике качества защитника?
Я назову сейчас несколько фильмов. Это будут советские фильмы. Они, может быть, немножечко про другую жизнь, но мы с вами понимаем, что за последние 30 лет хороших, добрых, нравственных, воспитывающих, трудолюбие, уважение друг к другу фильмов в нашей стране не снималось. А западные фильмы, они несут с собой скрыто другую идеологию, мы сейчас это все расхлебываем. Поэтому я заранее прошу прощения у слушателей. Да, это старые фильмы, и их нужно смотреть вместе с детьми, чтобы что-то комментировать, вспоминать свое детство, какой-то опыт для того, чтобы это было более живым. Потому что наши современные дети, они сами просто не способны посмотреть эти фильмы, досмотреть их до конца и понять, потому что иногда им язык этот непонятен. Художественный язык, он другой. Советские фильмы, я считаю, с художественной точки зрения, более художественные, более сложный язык. Поэтому я назову для родителей эти фильмы, а я надеюсь, что взрослые люди получат удовольствие от просмотра этих фильмов. Мне очень понравился фильм «Последние каникулы» 1969 года. Хороший фильм «Колыбельные для мужчин». Иван Макарович в фильме я уже назвала. Мне кажется, что можно посмотреть с детьми фильм «Уроки французского». Там пример того, как мальчик самостоятельно принимает решение. Сначала он уезжает к тетке жить в другой город из села. Ему очень трудно. Его двоюродный брат обижает, объедает, он голодает, ему тяжело жить без родителей, он еще недостаточно взрослый, и мама в отчаянии потом говорит: «Да наплевать на эту учебу, поехали домой, собирайся». И он принимает решение остаться и продолжить учебу, преодолевая все эти трудности. Вот это вот опыт преодоления. Есть что обсудить с детьми после просмотра этого фильма. Да, вот еще фильм «Мой генерал». Это двухсерийный телевизионный фильм 1979 года. И последний фильм «Отцы и деды».
Ольга Петровна, спасибо вам большое за участие. Я думаю, что наши радиослушатели, может, тоже могут назвать какие-то фильмы, которые способствуют как раз формированию мужественности в наших мальчиках, помогают прочувствовать мальчикам, что значит быть настоящим защитником. Если таковые имеются, то можно с нами этими фильмами поделиться, рассказать о них. А вас, Ольга Петровна, благодарю за участие в передаче.
Спасибо большое, Лариса Михайловна. Всего доброго.
До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.